Дичирамб.
Уже мы же в эфире. Билет? Хочешь? Билет взять на вечер? Сюда, в эфир?
У меня билет на Дом актера.
Дом актера. Мы же в эфире.
Что сейчас будет для меня, что в таком состоянии? Бедная девочка. Я всегда же, я ее жалею, на самом деле. Я даже меньше Иру жалею, честно говоря.
Ну, собственно, я могу уже встать пойти курить, да?
Я, честно говоря, я Ирку-то жалею только потому, что она с Ксенией имеет дело. А эту я вообще жалею.
Значит, дорогие друзья, если кто не понял, вот у нас был такой затакт, закадр. Это Михаил Мишин, писатель, переводчик. Здесь, в этой студии, «Эхо Москвы». Сегодня в качестве не ведущего, да, а в качестве гостя в программе «Дифирамб» в кои-то веки. Я могу сказать тебе, я люблю тебя, Миша.
Как хорошо ты говоришь. А где камера, я хочу понять? Мне куда смотреть?
Вот вот она.
Ну, то есть я могу...
Нет, ты смотри, куда хочешь, смотри на Свету Ростовцеву.
На Свету замечательно.
Хочешь в телевизор.
Нет, телевизор
хочешь на меня.
На тебя хочу.
Ну, да. Еще раз повторю, это Михаил Мишин. Сегодня мы в прямом эфире, как всегда, и отвечаем в том числе и на ваши вопросы, дорогие друзья. Наш номер телефона 363-36-59, номер СМС плюс 7-985-970-45-45. Конечно же, когда встречаешься с человеком во время юбилейных торжеств, хочется подвести некоторые итоги. Но мы не будем скрывать, у нас наступил месяц апрель, это наш месяц, месяц овнов, не побоюсь этого слова, и Михаил Мишин один из выдающихся овнов России, который вот буквально вот на днях отметит свой день рождения, и как-то так вот так живем от юбилея к юбилею. Скажу честно, по моим наблюдениям, Михаил Мишин не любит свои эти юбилеи. Не любит.
Нет, я не просто, нет, как раз я всегда любила апрель и день рождения. Ну, это не значит, что я это всегда как-то бурно и широко отмечал. Последние годы это просто компания очень стойкая, почти как бы не меняющаяся по своему составу людей. Человек от 12 до 20, скажем так. Ну, а были времена, когда было много народу, но это было не с моими юбилеями связано, а просто мой юбилей совпадал с какими-то большими праздниками, и там по инерции, значит, оставались люди и на мой день рождения. Нет, я нормально отношусь, хорошо.
Нормально? Скажи, пожалуйста, Миш, вот у меня тогда к тебе юбилейный вопрос. А ты кем себя вообще считаешь?
Что ты имеешь в виду? Более предметно все-таки.
Ну, вот когда человека представляешь, говоришь про него, вот как мы, я тебя представляла, ты писатель-переводчик.
Ты знаешь,
да? Совсем недавно тебя представляли писатель-сатирик. Вот это ужасная эта приставка, которую, по-моему, никто
ничего
из тех
ужасного,
людей, кто в этом жанре работает, никто ее особо не любит. Да? Вот на сегодняшний день ты себя вот как ты сам себя позиционируешь? Ты кто?
Понимаешь, чего? Я вообще говоря, как думаю, что человек – это тот, кем его считает окружающая действительность. Потому что, ну вот сейчас я вот здесь нахожусь в качестве гостя вашей радиостанции. Я себя считаю гостем вашей радиостанции. Ну, или нашей радиостанции, потому что я уже настолько сроднился, у меня не выключается это эхо ни дома, ни в машине. И я, значит, вот. Значит, когда я представляю собой... так, как бы скромно сказать, художественную единицу, так,
да,
я надеюсь, она художественная.
Да,
ну, творчество еще хуже, чем художественное. Вот. Тогда я считаю, что окружающие мне говорят, что я перевел там, хорошо или плохо, это вот я тогда переводчик. Это вы решаете. Ну, вот как ты себя кем считаешь? Ты себя считаешь сейчас, значит, ведущий радиостанции «Эхо Москвы» в данную секунду. Вообще ты мама, ты гражданин, ты как это называть, пешеход, ты, значит, как это назвать? Избиратель, вот. Избиратель, понимаешь? Вот всем этим я себя и считаю. В зависимости от того, что в данную секунду больше, чем у меня голова больше забита.
Ну, хорошо.
Проблемами
родительскими. Твоя миссия на земле какая?
О, изменить этот мир, разумеется. Но это я и делаю каждый день. Ну, конечно. Ты видишь, с моим приходом все озарилось. Ну, как? Если моя миссия прожить, дожить до конца как-то, так сказать, чтобы это было, как бы это сказать, наименее бесполезно и наименее болезненно, скажем.
Ну, а
так.
Были такие амбиции всерьез изменить мир?
А человек вообще рождается почти каждый, или я так думаю, ну, многие, во всяком случае, из тех, кого я знаю, все, конечно, приходим в этот мир его изменить. Причем сначала глобально, потом, значит, этот радиус наших возможных воздействий, он как меняется, 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 и сжимается до точки. Выясняешь, что и эту точку изменить нельзя, точку ты сам. Поэтому, конечно, были. Ну, а как же, конечно.
Получилось что-нибудь?
Думаю, что мы все как-то меняем. Мы просто не можем об этом судить. Ну, как мы можем судить, как мы изменили мир? Ну, миллиметрово, микронно, конечно. Ну, кто-то больше, мы так можем со стороны понимать, что, наверное, ну, я не знаю, лицо Земли, скажем, Стив Джобс изменил, наверное, больше. А я, наверное, изменил мир меньше. Ну, наверное, мы же все меняем. Каждый человек меняет.
Ну, мы просто привыкли, что мы как бы являемся гражданами такой литературоцентричной страны. И у нас все время казалось, что наша жизнь, наше мировоззрение, уж если кто и меняет, то только писатель. Да? А на самом деле все оказалось достаточно печально.
Ну,
влияние литературы кончилось, как да, получается, вместе с советской властью.
На сегодняшний день, я думаю, это, конечно, такая легенда уже потихонечку, как мне кажется. Что касается литературы, сейчас вообще сложно, потому что число писателей сравнялось с числом читателей, если не превзошло его.
Каждый читатель сейчас писатель.
Ну, просто каждый, конечно, каждый, значит, не хочу никого обижать, как говорит один телеведущий, значит, ну, каждый житель или не житель там, ну, Рублевки или не Рублевки, он напишет мемуары, значит.
У нас сейчас каждый пользователь интернета писает.
Конечно, я это говорю не в обиду, а это такое, вот наступил такой информационный момент. Все хотят крикнуть во Вселенную о своем существовании. Это нормально, естественно, ради бога. Если это просто кроме него никому не интересно, тоже хорошо. Он, значит, получил такое самоудовлетворение. Ну, ради бога.
То есть ты считаешь, что поскольку стала такой массовой профессия человека пишущего, массовым занятием, то она, собственно, и сам авторитет, и престиж этого дара, он как бы исчез, утратился.
Я тебе хочу сказать, что вообще говоря, значит, только сейчас, как всегда, в прошедшее время, понятно, что такое была фигура писателей в искаженной реальности. Она была искаженной относительно окружающего мира, реальности Советского Союза. Ну, писатель. И вокруг тебя искривлялось пространство, все уважали, значит, товарищ писатель, правда, садится. Что он писал? Не важно. Ну, ты был писатель. Или композитор, или, значит, художник.
Интеллигенция это называлось. Ну, забыли совсем.
Условно назовем это по профессии.
Советская интеллигенция.
У нас вообще происходит, кстати говоря, путаница постоянная с этим словом. Потому что, с одной стороны, это где-то у замечательного академика Гаспарова написано, с одной стороны, мы называем интеллигентов как бы по нравственной координате. Значит, кто нравствен, кто, значит, вот и так далее, да? Чтобы просто не тратить время радиостанции. А с другой стороны, мы называем это людей этой какой-то художественной или там, умственной профессии. И это совершенно не обязательно совпадающие вещи. Поэтому вот часто происходит путаница. Я особенно люблю, когда на эту тему какое-нибудь телевизионное ток-шоу. Ну, там вообще никого нельзя услышать, кроме крика. Это наша манера, но дело не в этом. Но и содержание тоже там не вытащишь.
А ты обрати внимание, что вот эту прослойку людей так...
Да говорю мысль, а то забуду ее. Ты забудешь нашу общую мысль.
Давайте,
значит,
хорошо.
Я хочу вот что сказать. Так вот тогда это было важно, так сказать. А сейчас, мы же тогда не знаем, актер раньше. Советский актер, актер. Ну, снимался, но актер, и все это было...
Так, значит, интеллигент.
Были дома творчества, творческие командировки, куда-то... И так, все это такое было какое-то конгломерация каких-то важных и престижных вещей. В это время актер на Западе, если он не суперзвезда, их там 25 человек, да, он работал официантом, а вечером играл. Угу. Или он, так сказать, где-то грузил что-то, или там не грузил, банковский служащий, потом писал роман, который потом вдруг оказался гениальным, а чаще не оказывался. Вот этот писатель был, никого не волновал вообще. У нас сейчас развернулось в эту сторону. Да, это стало менее, так сказать, важным, престижным, ну и да. Мне так кажется.
Ну вот вопрос, который я тебе хотела задать. В принципе, как мне кажется, сегодня никто не может определить, дать точное название вот этой прослойке или как это, этому социальному слою людей, которые занимаются творчеством. Потому что каждый раз, когда мы пытаемся определить, типа, мастера культуры, ну не все из этих мастеров являются мастерами, да? Опять же, творческая интеллигенция, представители творческой интеллигенции, ну, не все, но далеко не все люди, которые выходят на сцену или берут в руки стило, являются интеллигентами, да? Или там те же композиторы. Интеллектуалы, да упаси Господь, тоже оказалось, что далеко не все люди, которые пишут книжки или, опять же, пишут музыку, являются интеллектуалами. Кто эти люди?
А зачем тебе определять? Что за манера все определять?
А как-то... Ну, они же по-другому мыслят.
Секунду.
Или так же, как финансисты и клерки.
Ну, по-другому. Я не знаю. Они – это вообще для меня загадочное вот это слово, потому что они все вы, разные.
Вы, да.
Вот мы и вы все разные. Я же не могу сказать, вы все радиоведущие, ну ты радиоведущая такая.
Нет, к сожалению, секунду. Радиоведущие все одинаковые, перестань. Ну, да.
Это вам так кажется, вы не послушайте, что вы там плетете и будете знать. Значит, вы совсем по-разному это делаете, и у нас разные пристрастия. Одних из вас мы любим, других терпеть не можем, некоторых я просто выключаю, когда услышу.
А их и тех, которых ты выключаешь, тоже кто-то любит?
Конечно, естественно. Поэтому зачем же чего-то определять? Я тебе только что сказал, это разные координаты. Значит, есть, так сказать, душевное, духовное какое-то наполнение. Это может быть человек совершенно не умственного труда при этом. Угу. И абсолютно высоко внутренне культурное, от рождения, я полагаю, человек. И может быть совершенно, так сказать, прекрасный, талантливый специалист, абсолютный хам, никакого отношения к этой, к той, вернее, интеллигентности, как мы это понимаем, не имеющей. Вот и вся история. Поэтому путать не надо. И не надо ничего определять. Возьми лично Ксению Ларину и поговори с ней.
Нет, я так не хочу.
Не хочешь?
Я хочу все-таки понимать, что входит вот в это сообщество интеллигенции российской, если таковая еще сохранилась.
Тогда вы задаете вопрос не по адресу. Я не знаю. Я могу отвечать за свое отношение к конкретным персонажам.
Но ты же интеллигентный человек.
Ну, дико. Ну, это не то слово. Иначе что бы мы тут делали?
Хорошо, тогда у меня будут в дальнейшем, в следующей части, вопросы к тебе уже как представителю творческой интеллигенции.
Слушаю вас.
Как к инженеру человеческих душ,
конечно,
как человеку, который занимается душой и мозгом.
Ну, безусловно, конечно, мы сейчас все это решим. Да-да-да.
После новостей.
Ну, естественно, я пока обдумаю все это.
Дифирамб. Ну что ж, продолжаем нашу программу. Напомню, что сегодня у нас в гостях писатель Михаил Мишин. Мы говорили об интеллигенции, так называемой, до перерыва на новости. И вот у меня вопрос такой к тебе, Миш. Как ты вообще оцениваешь все, что произошло в нашем обществе вот в конце 2011 года? Я имею в виду вот эти вот выходы на улицы людей самых неожиданных, да, совершенно вот, как, казалось бы, ничто не предвещало. Чем ты это объясняешь?
Ты знаешь что, вот было время, когда у меня там с несколькими моими друзьями были большие по этому поводу, до разговора, почему вот у нас никто не выходит уже, uh-huh. Вот уже, ну, потому что кто-то же всегда чувствует что-то раньше. И я это говорил и тогда, и сейчас считаю, что пока что-то само не накопится, да, то насильно это... Ну, не выгонишь насильно людей на улицу. Ну, накопилось. Ну, достали. Вот повод был, видимо...
Достали именно.
Достали. Да. Немножечко достали выборы, да. И люди вышли, значит, вот с требованием. Это все уже много раз говорилось, я ничего нового, думаю, боюсь, не скажу.
Для тебя это скорее вот позитивное событие?
Для меня это событие, конечно, позитивное, потому что это все равно движение. Движение, которое приведет к другим, возможно, движениям. Единственное, всегда существует опасение, чтобы это, значит, не подверглось как бы никаким провокациям, чтобы это не выродилось в какие-то кровавые события, потому что это всегда... Ну, в любом случае, просто я... Значит, многих сейчас разочарованных людей по поводу того, что как бы не привело вот этот выход массовый на улицу людей, не привел к немедленным реформам, значит, изменениям, Чурова в отставку, как будто его личная отставка угу. Что-то изменила бы. Ну, был бы не Чуров. Значит, даже жалко просто человека. Вот. Вот я, по-моему, даже на нашей радиостанции, позвольте мне так сказать... Значит, по-моему, кто-то сказал, то ли Блещин разумно сказал, что вот при самом лучшем стечении событий, если все будут делать правильно, грамотно, и власть, и оппозиция, и все, вот какие-то реальные, так сказать, бесповоротные перемены наступят через 100 лет. Вот я с этим глубоко согласен. Я понимаю, что жизнь коротка, и хочется сейчас, и немедленно. Но медленные миллиметровые движения происходят. Они будут происходить. 2 движения вперед, 1 назад. 2 движения назад, 1 вперед. Но это все равно будет двигаться, конечно. Поэтому я думаю, что это, безусловно, положительное событие.
Я все-таки не понимаю, почему. Мы живем в очень тяжелой стране. Как бы мне смешно даже пытаться какие-то аргументы новые для этого находить. Да? Мы знаем, что творится в милиции, мы знаем, что творится в армии, мы знаем, кто нами руководит, мы знаем, что происходит у нас в криминальной среде. Почему никто не выходит на улицы против вот этого кошмара? Да? Против пыток и издевательств, против вот этой вот армии, которая у нас крепостная, по сути. Вот у нас сейчас 1 апреля наступил призыв, у нас дети будут 14-летние ходить по улице с паспортами, потому что у нас облавы устраиваются в центре города на детей, на мальчиков.
Я подозреваю, что все это, значит, вот подтверждает мою мысль, потому что все эти вещи, это то, о чем ты говоришь, они требуют перемены сознания человеческого. Медленнее этого не меняется в мире, по-моему, ничего. Поэтому, ну, зачем говорить, ну, а когда была, скажем, ну, не знаю, Чеченская война, против которой, ну, казалось бы, уже все население было просто, да, кто вышел на улицу? Ну, так, искренне, кто вышел на матери?
Войны никто.
Там, да, секунду, ну, это же, казалось бы, острейшее событие, ну, куда уже острее, да? Там что, был какой-нибудь марш матерей или что-нибудь? Этого не было. Это великая привычка, значит, глотать все и проглатывать до какого-то, вероятно, там, высокого предела. Понимаешь? Когда у нас происходил там какой-то Беслан, скажем, ну, были миллионы людей, вышли там где-то в Риме, в Мадриде, здесь, по-моему, свозили автобусами кого-то.
Да, были это какие-то... был знаменитый митинг, так называемый, против терроризма, ну, да, который агитировали,
ну,
по телевизору.
Да. О том и речь. Поэтому это, мне кажется, коренится просто в сознании, которое выковалось таким за последние 150 лет, не без помощи последних, там, скажем, 80, да, особенно. И это будет меняться очень медленно и долго, потому что как вспышки вот такие вот возможны. Возможно, это будет меняться быстрее, чем я говорю. Но я, честно говоря, не футуролог, не политолог. Но вот по внутреннему ощущению, я думаю, что это будет медленно, всерьез. Потому что меня изумляют всегда эти разговоры. А что это у нас? Почему так у нас в армии? А что это у нас делает Верховный Совет? А почему они? А где это все? А где? Откуда эта милиция? Отсюда, от нас. Они это такие, это мы. Потому что армия – это часть нас, милиция – это часть нас. Дума – часть нас, и все остальное – это все. Понимаешь, и сидит ток-шоу, говорит, как они? Ну, откуда они взялись, действительно?
Откуда
у этого народа такое начальство? Ну, действительно. Ну, просто, ну, Марс, ну, забросили. Армию такую забросили, полицию такую, значит, с Венеры, вероятно, или там, не знаю.
Ну, почему тогда в этих институтах...
Из фильмов Спилберга.
Если это представители общества, то почему худшие части этого общества всегда представители?
Ничего не худшие. Ты как? Сколько в армии народу? Сколько в полиции народу, сколько матерей, сколько учителей, сколько что. Это все мы, спокойно. Не надо кричать «они и они». «Они и они» и ближе к зеркалу.
И что? И
ничего.
Какой?
Медленно, в той мере, в которой ты способна и хочешь этому способствовать. Вот ты честно
почему
делаешь
ты говоришь, работу. Почему ты говоришь, милиция – это мы, это не я в этой милиции,
нет,
это не я, это не мое представление совершенно
Ксения,
о мире,
Ксения,
да, вот то, что сегодня олицетворяет собой
сейчас,
полиция,
Ксения,
милиция.
Ксения, некорректно, ты же прекрасно поняла, о чем я сказал. Я же не говорю, что ты – это милиция.
Ну.
Посмотри на себя, ты похожа на милицию? Нет. Ты не в армии служишь.
Это худшая часть меня.
Это худшая часть тебя. Очень хорошо говоришь. Значит, армия – это худшая часть тебя. Милиция – это вторая худшая часть тебя. Дума – это совсем плохая часть тебя. И я не будем говорить о президенте, сколько бы их ни было. Это тоже худшая часть тебя. А где лучшая часть тебя?
Это
со мной сидит разговаривает. Твой... Прекрасно. И вот твой сын, у него будет немножко меньше худших частей, чем тебе, а у внуков еще меньше. С этим упованием, значит, продолжаем наш разговор. Все, что я могу тебе сказать. Я готов вам поддерживать, как умею это. Я плохой митинговый человек, я не умею там ни стоять, ни кричать.
А ты не выходил, кстати?
Нет.
А почему? У тебя не было такого желания?
У каждого устроен так, как он устроен. У каждого есть свои возможности. Я думаю, что в старые времена, когда-то, не в оправдание, а просто в объяснение, да, я думаю, вот там, ну, сейчас речь обо мне, ну, я и в большей степени, может быть, кто-то другой, такие ты можешь фамилии сам вспомнить. Люди, которые выходили на сцену, что-то говорили, чего было не очень нельзя говорить. Мы такие были передвижные митинги с одним выступающим. И зал, который сидел и нас поддерживал, это был тоже митинг. Ну, тогда не было других.
Да.
Но такие, но мы свою роль какую-то играли. Я умею так. Я с завистью, восхищением там, смотрю, как люди могут кричать огромной толпе. Я просто не потяну. У меня не достанет туда крик. Вот. А смотреть, ну, да. Ну, вот я так устроен. Понимаешь, это может быть мой недостаток.
А вот скажи, у тебя как-то...
Хотя в 90-е годы как-то меня вынесло, и мы там стояли эту там ночь.
Ну, да. По политическим разногласиям у тебя бывают расставания с людьми? Друзьями или с теми, кого ты считал друзьями?
Нет. Пока, по счастью, ограничивалось мелкими скандалами, но которые... Нет. Похоже, нет. Ну, понимаешь как, надо дело в том, что мы же, у нас еще какая беда у всех. Мы слушать-то не умеем, вообще говоря. Вот я больше всего в последнее время, конечно, это уже, как справедливо писала твоя подруга Ира Петровская, да, это дошло уже, значит, вот ток-шоу, это что-то такое запредельное просто. Там никто вообще ничего не слышит. А если слышит, то игнорирует. Вот я там, ну, опять, неудобно приводить, сидя на родине, примеры зарубежных ток-шоу.
Почему
но
это?
Я... Удобно?
Очень даже.
Ну, не знаю. Ну, хорошо, значит, удобно. Ты сказала. В Англии какой-то. Он сидит, тебя внимательно слушает. Говорит, я с вами абсолютно не согласен. Вы несете ерунду. Так вот, что я вам скажу. Uh-huh. Тот начинает слушать этого. Тогда они, по крайней мере, слышат, что они говорят. Здесь абсолютно такой, ну как. И это тоже, возможно, изменится.
Я думаю, у меня есть тоже для этого, есть этому тоже объяснение. Это не потому, что мы такие, опять же.
Так,
да?
А потому, что мы другие, да?
Нет. Потому что это задача, которая ставится перед каналом, перед ведущим.
Нет, это не совсем
нет, это имитация.
Это
ты
не
просто
совсем
это знаешь. Это имитация споров.
Это составляющая... Я об этом даже не говорю. Но я тебе хочу сказать. Я много раз слушал даже на любимой этой радиостанции совершенно людей одного, как бы крыла, никакой задачи тут не ставилось, угу. И все равно никто друг друга не слышит. Все равно перебивают, кричат, и все. Это нормально, это можно выдать за такую сверхэмоциональность, но она заслоняет как бы смысл говоримого, понимаешь?
Угу.
Поэтому, ну как, это тоже такая же культура, как все остальное, вероятно, мы ею не владеем. Мы друг друга перебиваем, абсолютно не успев. Нам важно сказать себя, услышать, что мы
потому
сказали.
Что не дают сказать людям. Люди устали от того, что и нет, у них возможности нет высказаться. Поэтому, когда уж если тебе дали микрофон, так кричи.
Ну, скажем так, ну, допустим. Хотя, ну, вот я тебе говорю. Потому что так хочется... Что он хотел сказать? Не услышно, потому что в это время уже как истребители всепогодные на него набросились и уже затоптали.
Но тебе же тоже хочется кого-то услышать. Тебе же тоже хочется как-то...
Мне-то и хочется услышать.
Чтобы люди говорили вот на эти темы, которые тебя лично волнуют, да?
Безусловно. Я тебе сейчас говорю не о том, что, мы же говорим о том, как это происходит. Ну, конечно, хочется услышать. Поэтому, а когда в общем крики, сложно расслышать содержание, понимаешь? Оно вроде бы эмоционально поговорили, страшная свобода, мы все... Что мы сказали? О чем там было? Понимаешь?
Ну, я тебе скажу, что если говорить там о каких-то общественных смыслах, мне кажется, что они вызревают вот здесь, вот в этом пространстве, которое...
Конечно, оно там.
Параллельно виртуальном
пространстве. Ну, оно не параллельно, оно уже просто единственное скоро, потому что по эту сторону пространства я остался один, но, может быть, ты выходишь к ребенку иногда. Все там. Кого нет в телевизоре, в интернете, где-то в радио, того как бы и нет. В общественном сознании просто нет. И вообще нет в жизни.
Приходи к нам.
А кто? Я и пришел. Меня позвали. Не встретил даже никто в дверях.
Нет, приходи к нам в интернет.
А это, пожалуйста.
В наших интернетах.
Ну, хорошо. Нет.
Очень хорошо. Во-первых, тебя слушают.
Вот наш с тобой разговор.
Спорят.
Вот видишь, вот так вот пример того, что я говорил. Я говорю одно, ты говоришь другое. Вот у нас ток-шоу с тобой. Я тебе говорю о том, что люди перемещаются туда. И жизнь перемещается туда. И все политические события переместились там на 70% туда. И людей собирают там, и там они выступают, и скоро мы там все будем жить и заниматься личной жизнью тоже там.
А кто не там, тот
СМС-ками
вообще уезжает.
Дети будут рождаться по СМС-кам. Я тебе написал СМС-ку, ой, ты мне отвечаешь, боже мой, я уже на таком месте, я не о тебе лично спокойно. Да? Вот и СМС-ками обменялись, и родился виртуальный ребенок.
Это я могу тебе ответить тем же. Это не подчиняется твоему отношению к этому.
А у меня никакого отношения.
Это как бы жизнь такая, она так устроена, что сейчас это...
Я высказал какое-нибудь к этому отношение, разве? Я это констатировал.
Поэтому как бы делать вид, что этого нету, и что я не хочу участвовать в вашем интернет-движении, это глупо.
А кто это сказал тебе? Я же не сказал про свои желания. Я тебе просто сказал, обрисовал общую картину, чтобы ты понимала, где ты живешь. Понимаешь, общая картина такая. Мы в основном там уже. И будет, я думаю, это продолжаться какое-то... Ну, так.
Это будет всегда, пока не закроют.
Ну, при чем здесь закроют? Россия не одна на свете.
В том-то все и дело, что как раз тот самый мир, о котором ты мечтаешь, да. он там есть. Это мир без границ.
Ну вот, и здесь он, пожалуйста.
Самое-то главное, что там нет.
Слушай, закрывали все, что угодно. Был сам издат. Ну и будет интернет. Это даже сейчас смешно говорить. Ничего это закрыть уже нельзя. Всерьез. Ну, можно какое-то время что-то можно, но это же как котел, ну как, пар выскочит оттуда. Нет, это все не об этом. Просто очень меняется лицо такой планеты, я бы сказал. Я сейчас глобально хочу мыслить, мы сегодня такой юбилейно. Глобально меняется, все меняется, понимаешь? И это так быстро меняется, а наше сознание, оно же медленно меняется, о чем я сказал выше, если ты конспектировал. Вот, понимаешь, поэтому, да, надо к этому примиряться. Я в свое время проленился, не сделал, у меня нет сайта, блога. Все говорят, почему? Не знаю, ну, можно завести.
Начни, кстати, с малого.
С вашего, да, вот, да, хорошо.
Начни с сайта «Эхо Москвы», заведи себе здесь блог и высказывайся.
А сегодня я встал, утром почистил зубы, вот примерно это, нет?
Ты знаешь, сколько ты получишь комментариев?
Не сомневаюсь. Я, Саша, я же читаю сам. А почему у этой пасты? Какой дурак, он чистит этой пастой.
Они тебе скажут все, что я тебе думаю.
А вы попробуйте гуталином чистить зубы, и будем обсуждать это.
Ты получишь просто, ты поймешь, как интересно устроен мир, сколько много замечательных добрых людей.
Послушай, у меня компьютер раньше, чем у тебя. Я знаю, как устроен мир. Я там наблюдаю.
Я тебе серьезно говорю.
Хорошо,
приглашаю тебя вести блог.
Спасибо, да.
Надеюсь, что...
Алексей Алексеевич тоже приглашает меня, ему тоже спасибо.
Так, ну, про творческие планы обязаны. Ну, что теперь делать? Потому что мы не говорили, представили тогда Мишу как писателя и переводчика. Но мне очень важно, потому что я знаю, что он очень дорожит этой стороной своей жизни, я имею в виду переводами, поскольку все лучшее и самое смешное в зарубежной драматургии, которая существует вот у нас в России, то, на что ходят зрители в театрах и Москвы в частности, это все дело рук Михаила Мишина. Самые кассовые комедии переведены его языком русским.
Кстати, много раз говорил, пользуюсь эфиром. Почему, когда, я не помню, говорил это здесь, или я еще раз повторю, почему вот эти все ваши, ты же все время ходишь, это золотые маски, вот эти турандоты, чайки, еще бесконечное количество театральных премий.
Чайку закрыли премии, это больше не существует.
Я сейчас не об этом.
У тебя устаревшая информация.
Вот как разговаривает о своем, если она говорит о другом.
Ты что хочешь, чтобы тебе дали премию?
Я хочу, чтобы ты меня дослушала, тогда ты узнаешь, что я хочу. Вот это наше ток-шоу. Вот я тебе говорю, значит, и там вручают премии за режиссуру, роль второго плана, грим, свет, звук, не знаю, что еще. Но 90% российская афиша – это переводы, зарубежные, да? Ну, хорошо. Не говорю о себе, хотя, конечно, оскорбительно не говорить о себе. Вот я хочу знать. Вот выходят и играют люди Гамлета. Ну, Лозинский или Пастернак заслужили вообще некоторые работы, да? То есть их работа заслужила некоторые оценки, да? Потому что этот перевод может быть хорошим, дурным, никаким и каким угодно. Почему нет этой премии? Ставлю вопрос перед «Эхом Москвы».
Ты хочешь, чтобы Пастернак
Я хочу, во-первых, получить премию, это раз. Во-вторых, я хочу, чтобы эта часть театрального труда оценивалась.
Я с тобой совершенно согласна.
Попрошу пролоббировать.
Даже объясню, почему. Не потому, что я, в принципе, тебя люблю, да, и дала тебе все премии мира.
Жалко, что не поэтому.
А потому, что качество перевода сегодня среднее, оно ужасное. И когда люди появляются, когда появляются переводы такого уровня, как твой или Пастернака, то, конечно же, об этом хочется сказать, и это хочется предъявить миру в качестве ориентира.
Это загадка, я просто не понимаю, это же часть, ну, дело не во мне, не только, скажем.
Ты слушаешь же, как вот переводят фильмы зарубежные, это же слушание, это кошмар.
Я сам этим занимался, знаю, что это такое, это не обсуждается. Я знаю, как много фильмов, которые хорошие, не изведены до уровня, в лучшем случае, средних, а средние просто угроблены переводом. Ну, сейчас что мы об этом говорить? Ну, я просто вот не понимаю, почему нет такой номинации.
Все,
я настаиваю, чтобы
«Эхо
Москвы»
мы озвучили это сейчас, пожалуйста.
Да, попрошу.
Мишин, заведите свой блог, я хочу читать уже, пожалуйста.
Хорошо, ну вот только после окончания этого эфира спасибо большое за это.
Огромное спасибо за гость. Это не гость, а подарок. Мало того, что умен, еще и с юмором, находка.
Спасибо большое, спасибо. Спасибо. Ваше замечание лучше любого моего ответа.
Ну, хорошо, давай.
Что ты еще хотел тебе сказать? Ты про творческие планы, что ли?
Да,
что?
Скажи, что у тебя сейчас...
Значит, ну, я вообще, честно говоря, в этом смысле не то, что суеверен, но просто так часто не складывается по разным причинам то, что ты хочешь, поэтому люблю о том, что уже конкретно. Должна быть, вроде бы заключили договор с театром Вахтангова на, значит, постановку одной комедии еще в переводе моем.
А кто автор?
Это тот же Райкуни, они просто хотят это делать. И, значит, должна выйти книжка, она довольно неожиданная, как мне кажется. Если она тьфу-тьфу-тьфу выйдет, вроде бы сейчас мы сговорились, то я думаю, она, это тоже перевод, и, может быть, я на этом поставлю переводческую точку на какое-то время, потому что, ну, по разным причинам. Вот, вот она будет довольно неожиданной. Сейчас не хочу пока правду говорить, пусть меня простят слушатели, зрители и весь виртуальный мир.
Но это что, это драматургия, это рассказы.
Это повесть, но не скажу, больше ни слова. Все, потом. Ладно, вот когда уже
а
она...
А когда она выйдет?
Она, ну, вот сейчас идут как бы подготовления.
Ну, ты ее уже сделал.
А, ну, да, это длинный разговор, и потом я тебе подарю книжку, даже в эфире.
Я хотела задать тебе еще один вопрос, который тут наши слушатели тоже тебе адресовали, по поводу того, что... Ну, короче говоря, про активность, гражданскую активность Татьяны Догилевой, поскольку человек, который к тебе имеет достаточно близкое отношение.
Да.
А, нет ли у тебя опасения?
У меня есть
не
одно...
отговариваешь ли ты ее от ее гражданской
прошу
смелости?
Прошу, нет. Я очень уважаю то, чем она занимается. Я, в принципе, разделяю ее как бы...
А почему ты тогда не там, не на Козичинском, не бросаешься под бульдозеры?
Я же говорю, вопрос бессмыслен, потому что ответить не дадут. Значит, я пытаюсь тебе ответить. Значит, единственное, мое, да, отговариваю иногда от этого, не потому что понимаю, что как бы бодал стеленок с дубом, а потому что просто знаю, что у нее, так сказать, обостренное нервное восприятие всех вещей. Я боюсь просто, чтобы она, ну, за ее здоровье в этом, ну, какое-то, потому что это очень тяжело на нее действует, когда вот она сталкивается с несправедливостью, с такими вещами.
Да.
Вот. А остальные вопросы я не хотел бы отвечать за нее, но она же может
быть... Нет, про нее я знаю. Вот.
Ну, вот, ну, я уже сказал, я и дочь, мы как-то, так сказать, поддерживая ее очень, ну, опасаемся за, так сказать, просто... Это нервы большие. Там это есть люди с железными нервами, которых содержание жизни, которых представляет собой эта борьба. Я сейчас не говорю о там правоте, не правоте. Ну, просто есть люди-борцы вот такие уличные, да, которые выходят и все. Это специально такой организм, он прекрасный, наверное. А есть, которые это делают, так сказать, вот от такого нервного просто, ну, как сказать, невозможности стерпеть, но при этом занимаются другими делами.
Ну, это тот самый случай, вот случай Татьяны, тоже, кстати, весьма распространенный, когда людей, которые, в принципе, не хотели бы заниматься ни политикой, да, ни, тем более уличной политикой,
да,
их вот так выталкивают сюда.
Ну да, там же конкретная вещь, там конкретный, вот конкретный рядом с тобой, там дом, его сносят. Дело не в том, что его даже снесли, а вот на его месте, где там стоят какие-то постройки, вдруг почему-то в этом районе надо построить там, значит, восьмиэтажное чудище с трехэтажными какой-то... Люди боятся, что это может повредить домам, стоящим рядом, что абсолютно реально и правда. Люди утверждают, что там фальшивые документы, что, значит, с ними не разбирались по-человечески, что никто с ними ничего не согласовывал.
Скажи мне, Миш, а ты вообще, в принципе, веришь в силу гражданского сопротивления, скажем так?
Это не вопрос веры, это что значит верить?
Ну, возможно, что-то изменить в нашей стране, в России 21 века.
Безусловно, да.
С помощью человека.
Только человек и способен. Ведь я просто сказал, что это будет медленно, особенно в нашей стране, потому что нет никаких ни традиций, и нет того, что, ну, уже не могу это слово навязло, гражданского общества. Это длинный процесс, связанный с изменением мозгов у большого количества людей, живущих в стране, то есть практически у всех.
Тогда, естественно, мой вопрос к тебе, по твоим ощущениям, как дальше будет развиваться вот эта часть нашей жизни, этот сегмент под названием гражданское общество.
У вас так много особых мнений на
ну,
эфире.
Ну, а почему бы тебе не высказать? У тебя же есть свои ощущения.
У меня ощущение такое, что, значит, вот эти вот движения, которые было, оно сыграло какую-то роль, я думаю, может быть, меньшую, чем кажется многим, потому что власть достаточно, так сказать, как бы это сказать, сплочена, умна и, значит, хитра, чтобы тут же все отдать, как нет, мы сейчас все сделаем, как вы хотите. Это будет какое-то движение. Если власть ни черта не будет дальше делать, опять, значит, как бы сохранить статус-кво, значит, следующее, через какое-то, не знаю какое время, волна может быть больше. Хотя, значит, вроде бы сейчас там вот я же тоже послеживаю, да, значит, вот это вот сейчас всех партий будет миллион, это какое-то время займет то, что называется оппозиция, они между собой будут, власть как-то будет улыбчиво смотреть на это дело.
Это не пока глупости совершает, именно власть. Вот даже мы с тобой сегодня сидим, мы слушаем новости, нам с тобой рассказывают, что Красную площадь закрыли, потому что, видите ли, мимо прошел человек с белой лентой.
Кто же вам сказал, что власть умна? Где ты? А что это такое? А оппозиция умнее, что ли? Вы все глупые очень. Конечно, глупости делают. Ну как, начальническое такое рвение, ажиотаж, административный восторг всегда. Сказали, ну, на всякий случай перекрою Красную площадь, а еще лучше все Садовое кольцо взять, кольцо, и, да. И вообще Москву, и область. Вот и все. И тогда, чтобы никто не ходил. Но это уже сейчас невозможно. Ну, здесь закроют, там закроют. Это все, ну... То, о чем я тебе говорю. Шаг вперед, два шага назад. Это кто сказал? Ленин или кто-то? Ну, я Ленин, с ним согласен. Ленин.
Ну, совсем последний мой вопрос к тебе. А, хотя сейчас не ответишь, наверное, на него. А что может тебя, индивидуалиста такого, человека, который очень ценит свое частное пространство,
да.
Что может тебя заставить выйти на улицу?
Я все время на улицу выхожу вообще.
Нет, ну ты понимаешь, про что я спрашиваю.
Не знаю, ну вот я не могу тебе этого сказать. Когда вот на улицу ты имеешь в виду в митинг?
Ну да, с людьми, знаю, что называется, подключиться.
Не готов ответить, не потому что не хочу, просто не знаю. Я помню, вот в 91-м году мне не надо было ничего, мне вскочили и побежали к этому Белому дому. Сейчас еще подумал бы, кстати.
Угу.
Но это мы сделали абсолютно искренне, помчались туда с какой-то едой. Таня, я и еда. Мы, понимаешь, помчались кормить кого, не помню.
Квашу.
Ну, как и люди. Там все... Потом, когда выяснилось, что там что-то не будет, мы ушли. Угу. Вот меня вынесло тогда. Ну, вынесет, пойду. Ну, просто вот. А сейчас пойду, кстати, можем
название
сказать...
Вынесет,
да.
Пойду.
Вынесет, пойду. А вот это самое...
Про вечер.
А, вечер,
в доме,
да.
Актера.
В доме 12
апреля.
Числа,
день космонавтики.
Да. Да, я решил, что не надо это совмещать с днем рождения. Ну, глупо. Завтра придут какие-то люди. А 12 апреля, если кто хочет и может, то, значит, из виртуального пространства перескочить в реальное. То...
А как это сделать? Там же билеты не продают.
Продают, они что-то продают. Да? Надо позвонить, узнать. Я, честно говоря, не знаю. Я знаю, что отчасти они вроде бы как продают, часть каких-то приглашений. Я бы тебя пригласил, но ты в это время с Ирой Петровской где-то в другом месте.
Ире,
кстати,
вечер.
Скажи, что я возмущен этим.
Хорошо.
Вот. И вот и все.
Миш, ну все.
Ну, спасибо вам большое.
Спасибо тебе большое.
Нет, и слушателям. А где вопросы зрителей и слушателей? Ничего нет. Где все это?